Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения. Мы с вами рассмотрели 11 глав, это фактически половина книги Откровения. Сегодня мы будем говорить о 12 главе. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста, 12 главу. Насколько я понимаю, это самая, может быть, понятная глава из всей книги и самая цитируемая в наших проповедях эта глава. Эта глава относится непосредственно к истории церкви также, она относится последний текст и к нашему времени. Мы поговорим с вами сегодня о некоторых деталях и посмотрим на эту главу в целом. Снова и снова мы видим с вами, что Бог показывает Иоанну то же самое, историю церкви, только с другой стороны. Ведь это все многогранно. И когда мы читаем газеты, читаем, смотрим там философские труды других людей, они рассматривают историю только с двух граней – политика, экономика, все. Но, как мы видим с вами, семь церквей, семь печатей, семь труб. Это та же история, только снова с другой стороны. И 12 глава, 13 и 14 показана история христианской церкви еще в новом свете, уже с той стороны, с которой до сих пор мы с вами не читали. Это очень интересная мысль, идея, как Бог раскрывает эти истины. Центральная тема этой главы – это борьба между добром и злом, борьба между Христом и сатаной. К большому сожалению, некоторые христиане отрицают эту борьбу. Они говорят, ее просто нет. Некоторые не понимают этой борьбы, но мы-то понимаем, мы чувствуем, и, может быть, даже большинство христиан понимает, когда в душе есть искушение, когда человек чувствует, как Христос влияет на сознание, как сатана подходит с искушениями, осаждает его. Я не думаю, что кто-то может сказать, что никогда этого не чувствовал. Это борьба. Когда мы с вами читаем эту 12 главу, нам нужно понять, что она построена по принципу еврейского параллелизма. Что это такое? Это одно и то же событие или случай объясняется одними словами, а потом другими словами. Это метод еврейского параллелизма, он очень известен в Библии, особенно псалмы таким методом написаны. Люди пытаются понимать это буквально, как, например, псалом Давид говорит, «Однажды сказал Бог, дважды слышал я». Но как это понять? Это образное выражение, это обычный прием еврейского параллелизма. Так вот, эта глава то же самое говорит об этом. Когда в самом начале мы говорили, что вся книга, структура книги Откровения построена на хиазме, мы говорили, что центральными главами этой книги являются три главы, 12, 13 и 14. Это центральная тема. Принцип хиазма такой же. Это восточный метод изложения. Если в западном мышлении мы говорим, развязка наступает в конце, в какой-то книге или где-то еще, то восточная литература, она так построена, что развязка в середине. А начало и конец очень часто повторяют друг друга. Или другими словами объясняют ту или иную идею. Так вот, центром книги Откровения являются эти три главы, 12, 13 и 14. Почему? Вы сами сейчас об этом, вы это просто увидите. Здесь в 12 главе начинается несколько другая пророческая линия, и мы об этом сейчас поговорим. Итак, первый текст. «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Здесь представлена совсем другая картина. Здесь Церковь Божья представлена в виде женщины. Это тоже образ, взятый из Ветхого Завета. Можно перечислить Исаия 54 глава, Иеремия 6 глава. И когда Божий народ отступал от Бога, Бог называл Божий свой народ, отступивший, как женщина, изменившая ему. И вот этот принцип Иоанн берет из Ветхого Завета и применяет теперь к пророчеству о новозаветней церкви. Этот образ повторяется. И здесь написано, что она, под ногами ее луна и на голове венец, и она, значит, этот венец имеет 12 звезд. Конечно, слово 12, оно имеет символическое значение. 12 патриархов, 12 колен Израилевых и 12 апостолов было. Это тоже имеет свое значение. Поскольку здесь речь идет уже о новозаветней церкви больше, то здесь в большей степени мы склоняемся к тому, чтобы говорить о 12 апостолах. Потому что речь идет о новозаветней церкви. Посмотрите, написано, что она облеченная в солнце. Это как бы представляет славу Божию, открытую в Евангелии. И когда речь идет под ногами ее луна, то речь идет о том, что луна не имеет своего собственного света, но луна получает свет от солнца и излучает дальше. Здесь тоже смысл. Исследователи улавливают смысл того, что ветхозаветнее служение в храме, оно было как бы лунный свет, оно отражало то, что Христос придет и то, что Он принесет себя в жертву. То, что Он принесет себя в жертву. Когда стоит обратить внимание на венец, мы еще коснемся к этому. Венец – это символ победы. Венец на голове и 12 звезд, потому что дальше это будет иметь определенное значение. Определенное значение. Она имела во чреве и кричала от болей, читаем второй текст. Кричала от болей и мук рождения. Церковь здесь представлена в тот момент, когда должен был родиться Мессия, Иисус Христос. Он должен был родиться в этот мир. И здесь тоже как бы образ взят из Ветхого Завета, Исаия 7:14. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил». Это образ был очень хорошо знакомый для новозаветней церкви. Они понимали, когда Иоанн пишет, что явилась женщина, она должна была родить ребенка. И другое знамение, он пишет, явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. И на головах его 7 диадим. Красный дракон в этом случае представляет дьявола, сатану. Почему у него столько рогов, столько, значит, 7 голов, 10 рогов и так далее? В данном случае этот дракон, представляя собой сатану, он работает через языческий Рим. Когда он стал перед ней и хотел поглотить младенца, то мы знаем, что через языческий Рим сатана хотел уничтожить Иисуса Христа совсем. 7 голов, о которой здесь написано. Мы потом об этом будем читать и в 13, и в 17 главах. Здесь речь идет и головы, и, значит, роги о политической власти. Сатана работает через конкретных царей, конкретно сатана работает через политические институты, которые здесь уже существуют на земле. Он работал через языческий Рим, он работал через другие государства, через императоров и так далее. Вот о чем здесь идет речь. Посмотрите, почему мы в этом уверены. Семь диадим. Если жена имела венец, символ победы, то на головах этого дракона были диадемы по-русски. Диадимус – греческое слово, которое пришло из Персии, и оно означало повязку вокруг головы, которую носили персидские цари. Это земная власть, это земные цари. И поэтому мы и говорим, что, посмотрите, противоположность. Красный дракон, у которого диадемы чисто земные, человеческие, и женщина, которая имела венец, о котором уже было написано в Библии, что люди спасенные получат венец, как символ победы, как символ вечности. И вот эта противоположность здесь как раз очень подчеркивает вот эту ситуацию. Посмотрите на дракона. Почему мы говорим, что дракон? Дракон – это сатана. Хвост его увлек с неба третью часть звезд. И поверх их на землю дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. Буквально хвост потянул за собой третью часть. Здесь Иоанн видит вот это восстание Люцифера на небе. И ниже мы будем об этом говорить. Он как бы забегает вперед, что этот дракон потянул за собой третью часть звезд, третью часть ангелов. И мы видим с вами, что здесь он хотел через Римскую империю уничтожить Христа и через Ирода того же самого, уничтожить Христа, чтобы на Голгофе не произошло спасение человечества. Читаем с вами дальше. «Но жена убежала в пустыню, где было приготовлено для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». А, простите, я несколько пропустил. Значит, написано следующий стих, это пятый стих. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его». Когда Иоанн объясняет это, то он вновь ссылается в Псалом 2, 9 стих, где написано, что Христос будет пасти всех жезлом железным. И другие тексты, которые говорят об управлении. Почему здесь такое выражение? Выражение «пасти жезлом железным» – это говорит о царственной власти. То есть он будет иметь определенную власть. И когда мы читаем дальше в Откровении, он назван Словом Божьим, он назван Царем Царей, но здесь показана история в одном тексте. «И восхищено дитя к Богу» – это вознесение. То есть здесь не рассказано подробно о его жизни. Здесь написано, что он родился, сатана хотел уничтожить его, но восхищен он был. Это речь идет просто в одном тексте, вся история. А что же дальше произошло с женою? Она убежала в пустыню, где было приготовлено для нее место, чтобы питали ее там 1260 дней. В пустыню буквально забытое, оставленное место. Здесь мы уже говорим о церкви, которая осталась. Христос вознесся на небо, но церковь убежала в пустыню. И вот здесь показана уже истинная Церковь Божья. Мы с вами говорили когда говорили о печатях, о трубах, что с какого-то момента идет разделение. Есть истинные дети Божьи и есть ложная церковь. И дальше мы будем ярче это видеть. Это проявится и в 13 главе, и в 17, 18, и мы увидим об этом. Это более ярко. Но здесь как раз речь идет о периоде, который, как мы знаем, начинается в 538 году. Вот этот период, время времен и полувремени, 42 месяца и 1260 лет, это один и тот же период, если считать день за год. По книге Иезекииля день за год, то это пророческий период один и тот же. Я еще раз повторяю, 42 месяца, время времен и полувремени и 1260 лет. Это один и тот же период. И вот действительно истинные дети Божьи весь этот период были преследуемы, и как раз только тогда, когда Папа Римский был взят в плен, когда рухнула власть Римской Церкви, тогда открылась религиозная свобода. Но следующий текст, седьмой текст, отбрасывает нас назад, отбрасывает назад на то время, когда еще не было нашей земли, ни людей, никого. Иоанн хочет показать, откуда взялся этот дракон. Вы понимаете, чтобы понять его работу, чтобы понять, почему он это делает, сначала Иоанн показывает церковь, он видел, ну, так как и видение было ему показано, он видел церковь красного дракона, а теперь вопрос, откуда он взялся, почему? Почему он пришел на нашу землю? Седьмой стих. Читаем. «И произошла война на небе. Михаил и ангелы его воевали против дракона. Дракон и ангелы его воевали против них». Итак, история великой борьбы начинается на небе. История великой борьбы началась не здесь, а там, когда Люцифер, который был осеняющим херувимом, восстал против Бога. Он восстал против Бога, если мы читаем с вами книгу Исаия и книгу Иезекииля, там подробно об этом написано, это Исаия 14 глава, Иезекииля 28 глава. На примере царей, двух царей, Тирский и Вавилонский, эти пророки раскрывают суть восстания. Оно заключалось в гордости, и тот, и другой говорит о гордости, пророк. Оно заключалось в том, что эти люди хотели сесть как боги на своих престолах, я имею в виду царей. Естественно, это отражает гордость Люцифера на небе. Мы не знаем, откуда у него там взялась эта гордость, мы не знаем. Но мы знаем одно, что он восстал против Бога. Он был сотворенным существом, видимо, захотел стать Творцом. Но слово «война», мы должны понимать, слово «война» чисто образное, символическое. Почему? На этой войне не было ни убитых, ни раненых, ни взятых в плен. То есть это не то, что сегодня происходит на земле война. Нет. Это совсем другая ситуация. И Михаил, и ангелы воевали против него. Кто же такой Михаил? Если мы снова обратимся к Ветхому Завету, то Михаил с греческого означает «кто подобен Богу». Мы находим это выражение, значит, Даниила 10 глава, 12, в Иуде 9 стих «Михаил архангел». Речь идет о Христе, речь идет об Иисусе Христе. Мы встречаемся в Библии с интересным феноменом, что вторая личность Божества может в видениях быть представлена и как первосвященник, и как архангел Михаил, руководитель ангела, и он же и Иисус Христос, Сын Божий, теперь для нас уже. Это для нас удивительно, что он может быть подобным своему творению. Он занимается своим творением, и он в видениях, мы читаем в Даниила, в Откровении, он становится подобным своему творению, потому что он сотворил и ангелов тоже. Он может стать как ангел, он может стать как человек. Это одно из его особых свойств. Верные ему ангелы воевали, значит, с драконом. Мы знаем о том, что это печальное событие непосредственно касается нас сегодня. Посмотрите, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. То есть дракон и его ангелы не устояли, не нашлось места для них на небе. Вот здесь очень интересный момент, что наступил какой-то момент, какая-то ситуация созрела, что случилось вот это противостояние, и сатана проиграл. Он не мог дальше сосуществовать со Христом на небе. Ангелы до какого-то момента могли еще делать выбор, на чьей стороне быть. Но вот когда произошла война, я вижу из этого текста, это была уже граница. Уже за этой границей возврата назад не было. Они не могли просто так теперь вернуться на небо, как будто ничего не случилось. Вы знаете, может быть, это урок для нас. Если человек обдумывает еще какой-то поступок греховный, то он может вернуться назад, выбросить с головы и все. Но когда он его уже сделал, уже вернуться назад нельзя, как будто ничего и не бывало. Вот это очень важный момент. Грех, он всегда имеет определенные последствия. Тем более восстание против Бога. Тем более, если люди начинают против него восставать. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Вы знаете, 12 глава, она показывает, что дьявол, сатана и многие-многие имена он имел в Ветхом Завете, но она показывает, откуда он взялся. Мы читаем книгу Иова, книга Иова многое раскрывает нам, читаем 3 главу Бытие, но 12 глава показывает, что он низвержен. Ему не нашлось там места. На святом небе, где абсолютно все свято, греховному творению, греховному ангелу, главному и его последователям, места уже не было. Вот что, в чем особая проблема. В присутствии Божьем никто, пораженный грехом, не может существовать. И он был выселен на нашу землю. Куда? Низвержен на землю, и ангелы его с ним. Вот это очень также показательно для нас. Они были изгнаны оттуда. Конечно, мы читаем с вами в книге Иова, что он имел определенный доступ на небо. И когда Бог спрашивает его, откуда ты пришел, он говорит, я обошел всю землю, и вот пришел сюда. И вот в том восточном мышлении, мы уже с вами говорили, в той культуре обойти означало обойти свои владения. Это выражение «обошел всю землю», он как бы претензию предъявляет, что земля вся моя. Если ты меня изгнал с неба, я обошел всю землю, это мое владение. Тогда Бог говорит ему, а ты видел Иова, раба моего Иова. Он непорочный, богобоязненный и так далее. И тут развивается вот эта борьба за Иова. Бог понимал, что Иов искренне ему служит, но допустил испытание, чтобы это увидела вся вселенная. Вот эту борьбу и эти испытания – Мы понимаем, что дьявол означает клеветник, порочащий репутацию, и сатана означает, значит, враг, противник, противник. И когда мы с вами читаем, Христос пришел на эту землю, он сказал, Иоанна 12 главе, «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». О чем здесь идет речь? Что до определенного момента сатана имел доступ на небо. И после смерти Христа он уже не мог иметь доступ на небо. Изгнан будет совсем, окончательно. Поэтому, когда Иоанн пишет, что он, значит, низвержен был, Иоанн имеет в виду не один момент какой-то, он имеет в виду историю, что его низвержение началось до творения, и окончательное низвержение было тогда, когда Христос умер на кресте. В течение времени он был низвержен. Это опять-таки как-то не вяжется с нашим пониманием времени. То есть мы понимаем, что вот какой-то случай произошел здесь, вот тогда, такого-то числа, в такое-то время и так далее. Но образное мышление, оно немножко иначе представляет эти случаи. И такое символическое мышление говорит, низвержен был дракон. То есть это был первый этап низвержения, а потом окончательно он был низвержен уже после смерти Христа. И когда мы читаем с вами вот эта интересная мысль «низвержен на землю», то мы задаем вопрос, почему на землю? Нельзя ли было куда-то его на Луну, на Марс выселить, где никого нету, и не тревожил бы здесь людей? Мы не знаем, почему именно на землю. Но, возможно, здесь на земле происходит эта борьба ради всей Вселенной. Здесь на земле это как арена для того, чтобы вся Вселенная могла понять, что такое грех. Это мы себе так представляем, это мы так можем комментировать. Но во всяком случае, окончательно это все будет известно только в вечности. Почему дьявол был низвержен именно на нашу землю? Почему? И дальше мы читаем, что он обольщает всю Вселенную. Когда речь идет о Вселенной, речь идет об обитаемом мире. Следующий текст. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Это вот как раз этот текст объясняет книга Иова. Книга Иова – это комментарий к этому тексту. Он клеветал день и ночь, когда Бог сказал, посмотри на Иова. Что сказал дьявол? Да, конечно, ты его задарил подарками, он поэтому тебе и служит. Вы понимаете, в каком свете представлена мотивация Иова? Вообще, когда мы говорим слово «клевета», в библейском понимании клевета – это не ложь, клевета – это правда. Клевета – это не ложь, но клевета – это означает, что факты можно облечь в другую мотивацию. Вопрос, факт остается фактом, и Бог видел факты, что Иов богобоязненный. Но почему он богобоязненный? Клевета – это когда пытаются осудить мотивацию. И почему Библия запрещает верующим людям клевету? Это когда человек разносит худые поступки. Это правда. Это правда, но человек даже, может быть, и рассказывает о хорошем поступке своего ближнего, но говорит, он имел там что-то в виду, он, наверное, вот это имел в виду. И всегда самое худшее представляют. Человек вроде бы сделал нормальное дело, все хорошо, а его перевернули и показали с худшей стороны, что у него греховная мотивация. Посмотрите, в книге Иова то же самое написано. То же самое написано. Вот поэтому здесь и написано, что клеветник братьев наших, клеветавший перед Богом, на кого? На детей Божьих. Сатана не может Бога обманывать. Если человек не согрешил, сатана не может сказать Богу, что он согрешил. Но дьявол говорит, как по поводу Иова. А ты испытай его, а ты проверь его. А может быть, внутри у него что-то там есть, что-то я не верю, что он искренен. Понимаете? Поэтому здесь и написана вот эта мысль, что он этим занимался. Он этим занимался. Настало спасение. Вот выражение это. Речь идет уже о смерти Христа. Вот этот текст, это как раз в тот момент, когда Иисус умер. Низвержен дьявол окончательно и окончательно побежден именно жертвой Христа на Голгофе. Потому что именно жертва Христа на Голгофе дает спасение, силу, царство и власть Христу. Вот все, что здесь перечислено, это касается победы Христа на Голгофе. Ведь и Христос как раз-таки и пришел в этот мир для того, чтобы победить грех и чтобы спасти человечество. В этом была его миссия. А теперь дальше читаем. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Посмотрите, о ком говорит это Иоанн. Он говорит о братьях, вот о тех, о тех братьях, на которых клеветал сатана. Он говорит, они победили кровью Агнца. Чем можно победить сатану? Как с ним можно сражаться? Как можно выйти здесь победителем? Только одним путем – кровью Агнца. То есть люди, принимающие эту жертву в сердце, люди, верящие в эту жертву, поклоняющиеся Христу, люди, которые принимают дар спасения, который они обрели именно через жертву Христа, они этим побеждают дьявола. Они, написано, победили его кровью Агнца и не возлюбили души своей даже до смерти. Это речь идет о том, что они остаются верными, что эти люди, как приняли Христа, они остаются преданными Иисусу Христу. Они не изменяют Ему. И вот это намек на последующую историю Церкви. Это намек на то, что многие в течение всей этой истории, 2000 лет уже прошло, многие изменили Христу ради удобств, ради чего-то еще. И когда мы читаем с вами эту историю, действительно многие стали поклоняться не Христу, а кому-то или чему-то еще. Словом свидетельства. То есть это их личное свидетельство о Христе. Это не то, что человек принял за компанию, принял крещение. Человек должен иметь личное познание, он лично должен засвидетельствовать, что он верит. И это свидетельство слышат ангелы, это свидетельство слышат люди. И дальше Иоанн пишет, «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного остается ему времени». Это 12 стих. Итак, небеса особым образом радовались, когда Иисус Христос умер на Голгофе и воскрес. Это была огромная радость, потому что спасение совершилось. Небеса ожидали этого. Но на земле написано: «Горе вам, вы будете еще долго переживать». И вот уже 2000 лет земля действительно переживает очень тяжелые периоды. Преследования, войны, беды, несчастья. Он разгневан, потому что потерпел поражение. Он не чувствует угрызения совести. Он не может уже обманывать людей так, как было раньше. Он не может нести клевету перед Богом на верующих людей. И хотя мы тоже сегодня, так же как Иов, подвергаемся испытаниям, хотя мы тоже переживаем проблемы, и небо смотрит, как мы реагируем на эти проблемы. И ангелы хотят понять нашу мотивацию, почему мы ходим на собрания, почему мы верим, молимся, является ли это просто только ради выгоды и так далее. Но Бог видит уже сердце каждого человека, хотя Бог и раньше видел. Но теперь вот, когда Христос умер на Голгофе, это как бы представляется более ясным, более открытым, чем во времена Иова. Разница уже большая, потому что Иов не имел такого познания, которое имеем мы. Иов не имел такого откровения. Читаем с вами дальше. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола». И здесь как раз речь идет о том, что он стал преследовать церковь. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени». Мы говорили с вами, это 1200 лет, это выражение означает 1260 лет, она была преследуема. Кто? Это истинные дети Божьи. Бог среди огромного общества на так называемых детей Божьих, Бог всегда имел маленькую группу, которая оставалась ему верной. И как раз последний текст этой главы называет эту группу остаток. О нем мы поговорим несколько больше. Это образное выражение «два крыла», «пустыня» и так далее. Просто Бог послал защиту своим детям, чтобы они могли сохранить истину. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее». Здесь тоже образное выражение о ересях. Речь идет о ложных учениях. Если не получилось уничтожить физически, то сатана стал посылать ложные учения. Мы с вами исследовали, что в конце первого века и весь второй век после сотого года до 314 года фактически где-то 150 лет были жесточайшие гонения на христиан первое время. Но потом император Константин дал свободу, и потом тысячи язычников влились в церковь, принесли новые учения, начались ереси и так далее, и так далее. Это как раз попытка дракона уничтожить церковь ересями. И дальше мы читаем с вами, что, значит, разверзлась земля, поглотила эту реку, которую пустил дракон из пасти. Это тоже образное выражение, которое говорит, что Бог сохранил свою церковь. Но мы остановимся на 17 тексте. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Кто больше всего раздражал дракона? Это те, кто соблюдают заповеди и кто верит в Иисуса Христа, свидетельство Иисуса Христа. Посмотрите на эти характеристики. Как раз-таки вся история христианства показывает, как только группа людей или единичный человек начинает проповедовать о заповедях, он подвергался всегда преследованию. Речь идет о заповедях Божьих, о десятисловном законе. Десятисловный закон всегда был причиной больших дебатов, всегда был центром споров. И десятисловный закон, эти десять заповедей, было много попыток его сместить, уничтожить, разбить и так далее, и так далее. Почитайте сегодня катехизис католической церкви. Там заповеди изменены. То есть даже разбивка заповедей другая совсем. У них не 10 заповедей, у них фактически получается 9 их. И они настолько, не только смысл изменен, идея изменена, их толкование заповедей имеют совсем другое представление, нежели эти заповеди понимают другие христиане. Поэтому, когда мы с вами говорим об этом, действительно дракон пытался уничтожить именно тех, кто всегда говорил, закон Божий необходимо соблюдать. Если, посмотрите, мы не отвергаем здесь жертву Христа, закон не аннулирует веру во Христа как Спасителя, нет. Ведь речь шла о том, что эти люди, братья наши, как пишет Иоанн, которые подвергались клевете, на которых сатана клеветал день и ночь, они победили сатану как? Кровью Агнца. На первом месте кровь Агнца, то есть жертва Христа. Но многие люди верят в кровь Агнца, но не все верят в том, что заповеди нужно соблюдать. Вот в чем проблема. И здесь дается характеристика именно церкви последнего времени. Посмотрите на слово «прочие». Дело в том, что «прочие» от семени, или остаток от семени, это то же самое мысль, это слово означает, это термин, в Ветхом Завете повторяется много раз «прочие» или «остаток». Если мы говорим с вами о Ветхом Завете, мы находим с вами несколько примеров, что такое этот остаток. В Ветхом Завете, например, 3 Царств, 18 глава. «Но Бог сказал, Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонились перед Ваалом. Когда Илья разговаривал с Богом и говорит, Господи, я остался один, то Бог говорит, нет, остаток больше, чем ты один, ты просто его не видишь. И он сколько сказал? 7000. Хотя, может быть, сотни тысяч народа было, может быть, там было больше миллиона человек, но Бог четко знал, сколько этот остаток. Он знал, это оставшиеся, которые остались верными, но большинство ушли от Бога. Когда речь идет об остатке, речь идет всегда о меньшинстве. И здесь это показано. Есть и другие примеры. Например, из 10 колен, которые спаслись от царя ассирийского, осталось только колено Иудина. Это был остаток. И если читать всю историю народа израильского, мы находим много-много случаев. Из вавилонского плена вышел только остаток, их было меньшинство. Большинство израильтян остались жить в Вавилоне. Они не пошли назад в Иерусалим после 70 лет пленения. И когда мы читаем теперь новозаветнюю историю, мы понимаем, что меньшинство только сохраняло заповеди Божьи. Большинство отступило от Бога. Мы верим в то, что Бог вызвал движение Церкви адвентистов седьмого дня как остаток. как остаток, который сегодня проповедует вот эти истины. Истины о небесном святилище, истину о поклонении только Богу. Адвентисты седьмого дня проповедуют истину о святом дне субботнем. Мы верим в то, что мы относимся именно к этому остатку, потому что мы верим в Иисуса Христа как нашего Спасителя и сохраняем заповеди Божьи. Что эта глава сегодня говорит нам? Эта глава показывает, как страшен грех. Когда Люцифер восстал на небе, он даже не мог себе и представить всех последствий. Если мы что-то делаем, чаще всего, если мы что-то серьезное делаем, мы не представляем себе всех последствий. И когда мы будем с таким подходом думать о грехе, может быть, Бог остановит нас. Последствия греха непредсказуемые. Прежде всего, потому что грех меняет сознание, он меняет обстоятельства. Человек думал одно, получилось совсем другое. И сатана не представлял, что, подняв восстание, вот таким образом эта борьба развернется вот здесь, на земле. Он, конечно, этого не представлял. Мы знаем о том, что некоторые люди, философы говорят, а что в этом плохого, если есть добро и зло? Может быть, это взвешивает одно другое? Может быть, нужен баланс в этом мире или во Вселенной? Но понимаете, когда умирают дети, когда страдают люди, когда в мире столько боли, столько горя, какой баланс? Даже наша природа не соглашается с этим балансом. Мы начинаем понимать, что это ненормально. Что это ненормально, когда человек страдает. Ведь не для этого он был сотворен. И в свете этой главы давайте зададим себе вопрос. В чем смысл нашего существования? В свете вот этой истории восстания Люцифера на небе, истории христианской жизни. Что нам делать? Какое место занять в этой великой борьбе? Какая у нас перспектива? А перспектива у нас одна. Смысл нашей жизни в том, что Бог сотворил нас для вечности. Смысл нашей жизни только в Боге. Мы не можем его найти ни в людях, ни в себе, не в вещах. Смысл существования – это связь с Ним. Это отношения с Ним, потому что эти отношения выходят за грань человеческой жизни. Если жизнь обрывается, человек умирает, и дальше ничего нет, тогда какой смысл? А если эти отношения построены с Богом правильно, и если мы доверяем Слову Божьему, Бог говорит, что будет воскресение, будет вечность, тогда, конечно, смысл есть. Именно поэтому умирал Христос. Именно поэтому Он пережил агонию, страдания, переживания, чтобы как раз-таки дать нам надежду, дать нам уверенность на то, что есть этот смысл. И то, как мы с вами прочли вот этот текст из Откровения, посмотрите, где написано, что радуйтесь, радуйся небо о том, что Христос пострадал. Посмотрите на этот текст, 12. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле. Небеса радуются тому, что Христос умер на кресте. Почему? Потому что настало спасение, сила, царство Бога нашего и власть Христа Его. Мы сегодня имеем благую весть. Клеветник братьев наших низвержен, сатана низвержен. Пусть Бог благословит нас, чтобы в нашей жизни тоже совершалась эта победа. Чтобы мы также могли открыть свое сердце для Христа и чтобы победа над ним совершалась и в тех искушениях, которые мы переживаем. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Я приглашаю.